неправильный выбор порядка.
Ну хорошо, убегай. Здесь кто-то повесить?
Нет.
А, ну пусть лежит.
Вы там еще забыли за чего?
Так, нормально? Ну что, я думаю, уже все подобрались, потому что уже даже я опоздал. Значит, Георгий Владимирович, как вы, если вы были на прошлой лекции, вы помните, что он уехал в Петербург. Самому там оказаться. Вот. И попросил его заменить на лекцию. Тут должно быть 3 человека, которые будут а третий где? А, все отлично. Значит, начну я. Меня зовут Артем Гавриченков. Гоша попросил закончить рассказ про ДНС, который в прошлый раз был начат. Так. Надеюсь, это никому не нужно. Слегка вспомним в прошлый раз, да? Как принципиально устроен разрешение доменных именов, да? У нас есть некоторый корневой сервер, коих 12, да?
Один.
Ну сейчас да. Официально все еще сервер. Значит, есть. Не знаю, как назвать. Есть ряд доменов первого уровня. То есть это национальный домен. Там был US, FR, что я сейчас помню.
Да.
Вот. И там, допустим, и домены общего назначения, такие как там com, org, там name, кто угодно. Дальше есть домены второго уровня уже, более конкретно. И так далее. Также мы, по-моему, успели все-таки поговорить про то, что во время резолвинга у нас мы запрашиваем записи определенного типа. То есть, как правило, это случай, если нам нужно по имени как-то получить его IP-адрес. Это в зависимости от того, какой вы хотите получить IP-адрес, один из 3 типов записи. И про последний можно забыть, на самом деле, потому что он уже нигде не используется. То есть R, запись типа A, это IPv4, запись типа 4A, это IPv6. H6 тоже IPv6, но можно забыть, на самом деле, потому что она уже задеприкетируется. Помимо этого,
почему такое сравнение на IPv6?
Почему 4A? Нет, не выяснял, не знаю, не помню. Значит, помимо этого есть также ряд других типов записей. Чисто от болтуны пишу пару, там, допустим, MX, которая нужна для разрешения, для поиска сервера, который для данного домена отвечает на почтовый запрос, на соединение с почтовым сервером. То есть за счет этого, если кто-то слышал, работает доменная служба Google. То есть они обращаются к вашему серверу DNS, в котором лежит запись о вашем домене, и смотрят на MX-запись. А MX-запись у вас должна указывать на Google.com. NS1 Google Chrome формы. SRV это...
ну,
а?
Почему
на NS? На NS это все.
А
это самый конец. Как просто. Ну да. Да. Должны смотреть, а почему везде. Но Google называет... я сам когда настраивал, Google назывался NS1 Google Chrome. Я не знаю почему. Вот так. А, по-моему, так.
Но это не важно. Значит, чтобы таких постелений придумывать для каждого сервиса, потому что у нас еще джайвер будет и так далее, придумали запись типа SRV. У нее есть так формат записи, который мы сейчас не будем разбирать, не так важно. Главное, что
SRV умеет ровно то же самое, что MX. Через SRV можно делать то же самое, что через MX, но не только для почты, а для созданных доверенных сообщений типа джайвер и так далее. Помимо этого, из того, что вот как раз сегодня
Кош попросил меня разобрать, есть записи типа CMain и PTR.
Что такое CMain? Предположим, у вас есть какой-то такой сервер. Пока. Гипотетический пример, потому что того, что я сейчас буду рассказывать, там нет. Значит, если у вас, допустим, желание разместить там FTP-шник. Причем FTP-шник желательно не вот так вот, а, допустим, чтобы там название было хорошее. На самом деле это будет один и тот же сервер. Но второй у нас сейчас нет денег, и не надо, и вообще он с нагрузкой справляется, все отлично. Но вот доменные имена хотим разные. Вот для этого придумана запись типа CMain. То есть мы при разрешении имени FTP и MixRu мы наткнемся на запись CMain, которая соответствует этому адресу, и она перенаправит наш DNS-клиент в другое место. То есть скажет, что если тебе нужен FTP и MixRu, пожалуйста, иди на MixRu просто так. И смотри, какой у него IP адрес, он тебе нужен. Зачем это сделано, очень просто понять. Потому что, скажем, взяли мы вот этот сервер, который у нас тут был физически, и перевезли из МГУ в МПГУ. После чего у него поменялся IP адрес, и если у нас там помимо FTP был mail, еще что-нибудь, нам чтобы все переписывать и ждать 6 часов, пока не обновятся, 24 часа, пока не обновятся, нет, мы не хотим. Мы обновим один IP-адрес, который соответствует Unix.ru. Остальные будут обновлены автоматически. Примерно так устроен CNAME. Есть еще запись типа DNAME, которая позволяет перенаправлять целую зону, но это, в общем, не так важно. Потому что основной разговор у нас все-таки пойдет про PTR. Я сейчас объясню, почему вот это там важно. Значит, в далекие-далекие времена, когда, как там у классика было, маленькие зеленые зверьки с Альдебарана еще были маленькими зелеными зверьками с Альдебарана, пушистые, маленькие пушистые, спасибо. Вот когда они были маленькими и пушистыми, а не как я сейчас сказал, да, весь резолвинг происходил через файл, который называется etc/hosts. У него был очень простой формат, то есть он до сих пор есть на самом деле, просто основной резолвинг идет не через него. У него был очень простой формат. Имя, которое мы ищем, дальше пробельный символ, там табуляция или что-нибудь, и IP-адрес. Соответственно, очень легко Unix-овой командой grep по нему искался не только IP-адрес, соответствующий хосту, но еще и хост, соответствующий IP-адресу, то есть еще в обратную сторону. Практически то же самое. За счет этого уже были реализованы, на тот момент уже работало какая-то диагностика сети через это, то есть это было важно по ряду причин. Именно способ получить доменное имя, соответствующее IP-адресу какой-нибудь. В году так в 94-м когда ДНС уже работал в полную силу, так как сейчас, вот с этой схемой, какой-то человек взял и подсчитал, что, вообще говоря, уже в 1994 году для того, чтобы вот таким же образом получить IP-адрес из системы ДНС, хотя только по адресам типа A, то есть типа, нам нужно доменное имя, которое соответствует этому IP-адресу, сделать следующим образом. Пойдем на Яндекс.ру, посмотрим, какой у него IP-адрес. Если совпадет, хорошо. Если нет, пойдем еще куда-нибудь. В общем, занимало бы это несколько недель. Что для диагностики сети, вот у нас, если она сейчас не работает, в общем-то многовато. Тогда и была придумана запись ПТР. Собственно, базируется она на очень простой схеме. Я надеюсь, это можно стирать, да? На очень простой схеме. Вспомним не одну лекцию назад, а нет. Каким образом у нас вообще устроен интернет на протоколе IP? У нас есть там некоторый маршрутизатор, который умеет маршрутизировать там, допустим, подсеть класса А 192, допустим. Затем есть какой-то маршрутизатор, который умеет маршрутизировать, допустим, подсеть 168. Подсеть 192-168. И дальше, который умеет маршрутизировать по 192-168 там 1. И там дальше уже наш чудесный хвост. Не важно.
Я упрощу.
Ну и, значит, такого. Дело существует масса, она дублируется и так далее.
Не так принципиально. Важно, что? Что как ДНС представляется в виде дерева, да? Таким же образом, в принципе, мы можем представить IP-сеть. После чего умные ребята, которые написали РЦ, делали вот так. Они объединили это в одно дерево. То есть ввели еще один домен первого уровня, который называется ARPA, то есть точка ARPA, точка как точка ком и так далее. В нем ввели поддомен второго уровня уже, да, INUnder, в котором уже идут наши IP-адреса. Таким образом, доменное имя в таком формате для IP-адреса, допустим, 192.168.1.3 будет выглядеть таким образом. То есть, вспомни, как мы строим там, допустим, у нас есть, допустим, пост там Mirror Яндекс.ру, да? Его DNS-имя строится от листа к корню, то есть смотрим на лист, видим там мира, да, ставим точку, идем выше, получаем Яндекс. Идем выше, получаем ру, а дальше вроде. Таким же образом, вот здесь, мы будем строить имя, которое мы будем передавать в поиск записи типа ПТР. У нас, допустим, хост 3, 3, точка, 1, точка, 168, точка, 192, точка, ин, АДДР, точка, АКА. Дальше все, входит. Дело в том, что с IPv4 на самом деле все сложнее. С IPv6 все очень просто. И знаешь что, Жень? Вот раз ты сам про это сказал, со мной будешь. Вот. Значит,
Таким образом, нам очень становится очень просто получить имя Христа для вот такого вот поста. То есть просто по такому запросу нам будет возвращаться не IP-адрес, как обычно, а имя Христа. Все чудесно, все замечательно. В РФЦ 1919. Но четко номера не помню. Было записано, что любой хост, доступный из глобальной сети интернет, должен иметь запись типа, ему должна соответствовать запись типа ПТР. То есть для любого хоста, который может записать таким образом, который лежит в сети интернет, этот, кстати, не лежит, да? Для любого хоста, реализованный вот по такому имени, должен давать определенный ответ, хотя бы один. На практике это не выполняется ни разу. Поэтому есть ряд причин, начиная от простой безалаберности провайдеров и, наверное, и не заканчивая, но вот основная причина в этом. Кому-то еще не дают их настраивать. Короче, реально RFC здесь интернет сейчас не соответствует. Наверное, не будет. И так сложилась жизнь, что благодаря этому у нас появилась очень чудесная возможность для фильтрации спама. Дело в том, что существует соглашение, что ну хорошо, допустим, не любой пост, доступный из сети интернет, будет иметь обратный адрес, но, по крайней мере, его должен иметь каждый пост, который хочет отправлять в почту. Все. Если к нам, на наш почтовый сервер, приходит запрос на отправку письма с хоста, у которого есть IP-адрес, а по IP-адресу не находится доменного имени, до свидания. Это спам с вероятностью 99,99% и так далее процентов. Кроме того, если есть такая штука, как forward control. Сейчас я скажу точно, чтобы не перепутать. Это потом меня обвинят. Да. Называется эта штука вот так вот. Опять что-то стереотипируется. Называется это вот так. Forward confirmed reverse the TNS. Что это такое? Это ситуация, когда мы сначала делаем, пришел к нам, допустим, человек IP-пакет с некого адреса. Мы смотрим на этот адрес и делаем по IP-адресу запрос записи типа А, получаем доменное имя. Дальше делаем по доменному имени запрос типа ПТР и получаем второй адрес. А на самом деле без разницы, в каком порядке. Да?
Да, теперь один важный. Сначала ПТР, потом
А. А какая разница, объясните мне? Еще раз. Блин, ну это да, это я согласен. Я думал, какая разница выполнять сначала это, потом это. Я не смотрю, что хорошо. Конечно. Значит, сделали запрос типа ПТР, получили доменное имя. По доменному имени сделали запрос типа А, обыкновенный наш, любимый, получили второй IP-адрес. Это имя
доменная называется Forward Confirmed Reverse, или просто FCRDNS, тогда и только тогда, когда IP там, 1 равен IP 2. В более сложной ситуации, когда мы получили ни, там, ни одно доменное имя и, ни потом, и потом ни один IP-адрес, нас устраивает совпадение хотя бы чего-то. То есть есть такое доменное имя, что у него есть такой, что ему соответствует такой IP-адрес, который совпадает с тем, по которому мы делали изначальный запрос. Только в случае, если это проходит, имеет смысл от хоста принимать почту. Все. В противном случае можно фильтровать, потому что, как правило, это хост, на котором сидят спамеры. Хост, который, о котором провайдер не знает о том, что этот хост отправляет почту. Уже логично, что ничего хорошего оттуда не придет. Потому что если бы провайдер знал, он бы дал это настроить. Таким образом, помимо изначальной цели, для которой служил реверсивный DNS-запрос, то есть обнаружение неполадок в сети, диагностика неполадок в сети, пардон, у нас появился еще и второй пример использования. Это в некотором роде аутентификация и проверка хоста на вшивость, да, правильно. На валидность, хотел сказать. Вот.
А что делать, если DNS-сервер использует его все равно? То есть отдает не выше, чем на его сервер?
Он отдает сразу много, да. Но дело в том, что одному доменному имени может соответствовать несколько IP-адресов, и, хотя рекомендовано так не делать, но одному IP-адресу может соответствовать несколько записей типа PTR. Так не принято, потому что подавляющее большинство программ, которые ходят с запросами PTR, не умеют это учитывать и падают. Но как бы на самом деле это не наша проблема, это проблема тех, кто написал программу. Ну а что делать? Вот. Диг умеет, в конце концов. Так что если у нас есть множественное соответствие, то нам его выдадут и здесь, и нас устраивает хотя бы один мэтчинг. Хотя бы что-то с чем-то. Все это хорошо, очень красиво и прекрасно было до тех пор, пока пространство имен IPv4 не начало неожиданным образом заканчиваться. Дефицит имен версии 4 привел к тому, что одни провайдеры начали раздавать провайдерам нижнего уровня не вот такие вот красивые сети класса А и класса Б, а что-нибудь поменьше. То есть раздавать подсети на 4 компьютера, на 8, на сколько угодно. Вот тогда появилась сложность. Почему? Потому что вот в этой подсети в этой сети провайдер выделил нам одну подсеть и кому-то еще подсеть. Нас там уже двое. А DNS-сервер вот тут, который должен разрешать PTR-запрос, у нас один. Получается, что и мы должны иметь к нему доступ, и тот провайдер должен иметь к нему доступ, мы должны это настраивать, причем независимо от себя, друг от друга. Вот, то есть это крайне неудобно и в конце концов небезопасно. Поэтому был написан RFC, по-моему, 2718. Но они, все это лежит, все номера RFC лежат, если кому интересно, на сайте, там посмотрим. И там была придумана такая чудесная вещь, что вместо того, чтобы... А сейчас мне много скидок понадобится, если объединиться не больше. Вместо того, чтобы вот этот DNS-сервер, который здесь, отвечал на запросы типа
3.1.3.168.192.abbr.arc в некоторый хост. Затем 2.1.168 в некоторый другой. И так далее, там, допустим, до 127, да? 127.1. После чего уже начинается другой провайдер, и то, что тут будет реализовываться, писать будет другой провайдер, да? Вот так бы это было небезопасно, потому что и неудобно, потому что и мы должны иметь доступ к изменению вот этих записей, и другой человек. А было придумано следующее. Вместо того, чтобы вот тут выдавать DNS, то есть запись типа A, как было бы конкретно сказать, A тут выдаваться не будет. Будет выдаваться CNAME. Будет выдаваться CNAME. И CNAME будет вида... Писать негде, чтобы... Выдаваться будет CNAME вида... Там... Карбина. .1.160... Мы идем по хостоту, да, 1.карбина.168.192. Resolve отсюда пойдет вот в эту зону, а там уже наш провайдер знает, что делать. Вот это мы один раз сюда записываем, мы как провайдер высшего уровня, один раз сюда записываем, мы забываем. А дальше за конкретное переназначение вот этих вот указателей уже будет отвечать провайдер, которому мы делегировали под сеть.
Зону.
Под сеть. Мы ему под сеть делегировали. А что там еще зона соответствует?
Под сеть делегировали зону.
Ну да. Хорошо. Собственно, примерно таким образом это и выглядит в IPv4. То есть это стало немного менее красиво. У нас появляется куча страшных записей. CNAME, все идет немного медленнее, но работает. А почему я говорю, что в IPv6 все гораздо лучше? Дело в том, что, соответственно, что домен... второго уровня IP6.ARPA IP6.ARPA, по которому пойдет резолвинг IPv6 адреса, вот такой фигни иметь не будет. Потому что IPv6 запрещено делегировать под сети меньше какого-то меньше чем 64 бита пустоту, маску. Так что никаких подсетей в 4 компьютера у нас там не будет, и все будет вот точно вот так вот красиво. Так вот красиво и хорошо, если не считать того, что, во-первых, IPv6 адрес намного длиннее, а во-вторых, его еще и записывают по-другому. То есть вместо того, чтобы как нормальные люди писать тут по байтам, ребята решили писать IP6 адрес по октетам.
То есть
по октетам. Как по-русски называется? Нибблс. Вот как это по-русски?
Нибблс,
да. По 16 битов.
О. А вот 4 бита.
Сохранено. 4 бита, да, от 0 до 15, да.
Вот.
Сошлись.
4 бита.
А вот, собственно,
потому что вторичное число.
А дальше у нас будет адрес вида.
Где?
1.2.3.3.g, а дальше напишет g.
И так далее. То есть адрес будет намного длиннее. Это фактически вот это вот принципиальная разница между адресами
версии 4 и версии 6
в смысле DNS. У нас, во-первых, меняется домен второго уровня, был in-address, стал IP6. А во-вторых, тут мы теперь пишем не по 8 бит, а по 4. Собственно, фактически это все, что про Reverse DNS можно рассказать, потому что там вообще немного. Ну вот так. А вопросы какие-то есть по этому делу? Ну а что там упоминать?
Да.
Значит так. Если честно, я забыл, но ладно. Дело в том, что как мы понимаем, IP-адреса и IP-подсети, они выдаются не абы кому. Они выдаются определенным организациям, потом выдаются определенным людям. Таким образом, таких черных дыр в интернете нет. Для каждого владельца IP-адреса существует какая-то информация, хотя бы если не о нем, если это адрес, допустим, динамический, то хотя бы о провайдере, который ему этот адрес на сессию или навсегда выдал. И существует сервис, который позволяет получить эту информацию для любого наперед заданного IP-адреса. То есть в большинстве юниксов существует такая утилита под названием quiz. Дальше мы записываем IP-адрес. И существует также чудесный совершенно не только поэтому сайт. Там quiz репи нет или просто репи нет? Ну, короче, вот так. Нет. А там уже найти. То есть там уже буквально ссылка чуть не с первой страницы. А? Райт. Райт это организация, которая отвечает за раздачу подсетей и сетей организация меньшего уровня. Отвечает за то, чтобы эти подсети не пересекались, чтобы люди, которые в них находятся, хорошо себя вели и так далее. У нее можно запросить, что, собственно, утилита quiz делает, информацию о владельце адреса, о его там контактных данных, о адресе организации, если это организация и так далее. Вот.
Так?
Что надо, то я же сказал, там персональный контакт. Да. А с чем я выступал? Да, что логично. Дело в том, что мне казалось, что ответы от Райфа, они как бы канонические.
То есть серверов там много, но вот, вот как считает Райк, так и будет. Вот. Ну да. Хуиз протокол может использоваться не только для получения данных IP-адреса, еще и получения данных для данных о доменном имени. Я просто почему-то реже это использую. Вот. Это работает. Да. В отличие от реверс DNS лукапа, который работает очень сильно, не всегда это работает. То есть какие-то данные, по крайней мере, о провайдере вы всегда получите. Там, по истечении срока, как правило, там будет реализация. Нет. А что будет, то и будет, короче. Что отсюда придет, то и увидите. Но ему надают, когда узнают. А узнают, когда петух клюнет, да? А петух клюнет не скоро. Но проверять, ты же не будешь проверять каждую подсеть, да? Или кто-то этим занимается, как ты думаешь?
Он занимается,
ну да. Ну, собственно, вот. Еще какие-то вопросы есть, помимо того, что... Потому что еще что забыл?
Скажи про маски.
Про что?
Маски.
Это
все-таки
она не выложена ли туда? Подожди, а аудиозапись зачем монтировать? Ну давай. Тогда давай мы что-нибудь выложим и прибавим к лекции соответствующие. А? Ну да, давай даже следующий. Паша. Вперед.
Системный администратор нашего факультета Рома очень любит упражняться чтением линуксовых и PHP-шных манов. Если вы почитаете линуксовый ман по хуизу и PHP-шный ман по хуизу, вы, возможно, найдете для себя что-то интересное. Если кто-то что-то найдет, расскажет об этом на экзамене, да, это будет круто.
Еще раз расскажи тогда про ман по NSLPAP.
В общем, короче, прочитав один раз линуксовый ман и PHP-шный, можно потом это экстраполировать на все маны. В общем, не важно. Точнее, важно, но не суть. Значит, меня зовут Павел. На вопрос о том, кто я и почему я имею право вам что-то рассказывать, не знаю, почему я имею право, просто Гоша. Я напросился, а Гоша доверил. Значит, рассказывать я сегодня буду про удаленный вызов процедур. Почему про удаленный вызов процедур? Ну, в общем, мой диплом никаким образом коррелирует с этим делом, поэтому и мне кажется, что я знаю об RPC больше, чем некоторые из вас. Значит, сначала, наверное, я вообще не помню, почему Гоша заговорил про RPC, потому что как бы к теме всего курса она... Я лично думал, что потому что NFS. Ну, в общем, не важно. Значит, что такое RPC? RPC, как написано в Википедии, канонического определения RPC нету. Вот в Википедии написано, что это класс технологий, позволяющих компьютерным программам вызывать функции или процедуры в другом адресном пространстве. В общем, на самом деле определение ни о чем, в общем-то, не говорит. Поэтому, наверное, стоит начать с концепции. Откуда пошло RPC и зачем оно нужно? Ну, лично мне, не знаю, наверняка более умные люди и более обладающие более высокими учеными степенями написали по этому поводу статьи, но мне кажется, что необходимость в RPC возникла по нескольким причинам. Первое – это то, что к моменту возникновения RPC, а возник он в конце 70-х годов, ну, уже произошел некий такой неплохой бум в рост вычислительных способностей, вычислительной производительности машин. И поэтому, но понятно, что, допустим, в распределенных системах есть компьютер послабже, есть компьютер посильнее. И вообще-то, когда считается вычислительная задача, кусок вычислительной задачи, который обладает более высокой, более большой вычислительной сложностью, круто бы считать на более мощной машине, а из нее забирать результат. Но второе и, наверное, самое главное применение RPC на сегодняшний день – это решение задачи разделения ресурсов. Под ресурсами понимается вообще все, что угодно. Ну, допустим, в локальных сетях там, принтеры, файлы, еще что-то. Значит, что еще? Ну, еще если мы вспомним о том, как пишется такое каноническое сетевое приложение на использовании берклийских сокетов, это достаточно много рутинной работы по созданию сокета, там, соединениям, передаче данных, причем данных, что называется, сырых, то есть просто по байтам. При этом возникает проблема того, что на самом деле машины-то у нас могут иметь разный порядок этих самых байтов. И, в общем-то, нужно неким образом решать задачу перевода данных с одним порядком, данных другого порядка. На самом деле, RPC как класс технологий, это действительно класс технологий, стандарта на RPC, стандарта, который описан в RPC, нет. Это действительно класс технологий, и, в общем-то, каждый гораздо создавать этих технологий сколько угодно, и, собственно, этих городов находится очень много, и не все созданные вещи плохи. Есть достаточно много крутых вещей. Не знаю, наверное, не стоит об этом упоминать, потому что Гоша просил меня рассказать про такой канонический RPC, это RPC под названием ONC RPC, по которому, собственно, и есть RFC-шки, целых три штуки. ONC. ONC – это Open Network Communication. Это не организация, это название. Значит, что там самое главное? Самое главное, что RPC, как и TCP/IP, он разрабатывался раньше, чем проектировался. То есть, ну понятно, архитектуры под ним нету. Его просто начали делать. И делать его начали, слава богу, крутые ребята, видимо, из САНа, которые написали RPC только для того, чтобы было удобнее реализовывать NFS. NFS тоже, кстати, разработали в САНе. Вообще идея RPC появилась в 76 году, и по этому поводу есть RFC номер 707 под названием High Level Framework for Network-Based Resource Sharing. Собственно, в названии как раз заложено, что главная задача RPC – это разделение ресурсов. Потом, собственно, была реализация RPC от САНа в районе 86 года. Вот уже в 86 была реализация от САНа, а вот в 88 году появилась RFC. Первая версия. Вторая версия, актуальна на сегодняшний день, появилась в 95 году. Наверное, стоит рассмотреть с программистской точки зрения, чем ну так вкратце, потому что курс все-таки о сетях, чем удаленный вызов процедуры отличается от локального вызова процедуры. Ну как, не мне вам рассказывать, как осуществляется локальный вызов процедуры, но все-таки упомяну, да. Значит, у нас есть некое общее известное место, через которое мы передаем процедуру параметры, и некое общее известное место, из которого мы результат возвращаемой функции получаем. Это может быть стек, регистры, через память. Вот. Ну и, соответственно, дальше производятся некие вязки с тем, что в регистре в стек записываются параметры, туда записывается точка, куда нужно возвратиться из функции и так далее. В общем, все это хорошо известно, потому что программа выполняется в одном адресном пространстве. А что нам делать, если функция процедуры выполняется на другой машине, вообще-то в своем адресном пространстве? Ну, можно, конечно, каким-то образом отображать передать адресное пространство одной машины на другую, но этим никто не занимается, потому что это бред. Поэтому в RPC, собственно, налагается вполне, в RPC налагается вполне конкретное ограничение на то, что данные передаются по значению. Никаких никогда, нет, наверное, есть кто-то это делал, но вообще-то передавать данные не по значению, а именно там, по указателю, по ссылке, ну, глупо это не работает. Так, RPC. Ну, теперь давайте пройдемся по RFC. RFC две штуки в RPC. Первое – это RFC 1831, который определяет транспорт, ну, то есть непосредственно среду передачи данных. Правда, среда передачи данных неправильно, но я буду называть это так. И второй RFC, это RFC 1832, который определяет формат представления данных. То есть непосредственно тот формат, в котором мы передаем значение от локального процесса к удаленному процессу. Вообще, почему так много реализаций RPC расплодилось? Потому что, возможно, RFC, который, точнее, RFC, который, возможно, является стандартом, он очень такой гибкий и не накладывает каких-то серьезных ограничений на то, как RPC должен выглядеть. Но, значит, каноническая реализация в ONC RPC – это вызов процедуры, он является синхронным. То есть мы вызвали удаленную процедуру, заблокировались на неопределенное время, получили возможный результат и разблокировались. Но, собственно, RFC не говорит о том, что нужно делать именно синхронно, и вообще сейчас в основном реализация асинхронная. В чем проблема с синхронным вызовом, думаю, понятно. Если непонятно, то вот представьте себе ситуацию. Мы реализуем RPC над UDP. И вообще UDP нам никаких гарантий того, что пакеты доставлены, никаких подтверждений не предоставляет. Мы, значит, сформировали некий пакет с данными для удаленной процедуры, отослали его. Тайм-аут никаких нет, ничего, ждем, заблокировались. Ничего не происходит. Допустим, тайм-ауты есть. Тайм-аут закончился, снова повторяем пересылку пакета. Потом снова, нам вот это ничего не приходит. Сколько раз, интересно, была вызвана удаленная процедура? Никто, конечно же, сказать не может. Поэтому стандарт, собственно, хоть и не налагает на транспорт особых ограничений, но все-таки налагает. Интересно, где? Налагает. Вот, например, в частности, их всего три, на самом деле, ограничения. В частности, одно из них – средство сопоставления ответов с запросом. Ну, вот это как раз решение нашей проблемы. Так, что там дальше? Ну, про формат представления я не буду рассказывать, потому что это уже такие программистские заморочки, они вот аудитории, возможно, интересны, но не в данном курсе. Расскажу про то непосредственное прикладное применение RPC, точнее, как оно производится. Функции RPC, удаленные функции, которые можно вызывать удаленно, обычно формируются в программу. Для того, чтобы нам вызвать на удаленном хосте некую удаленную функцию, нам каким-то образом ее нужно идентифицировать. Поэтому в RPC пакете есть ровно три безнаковых целочисленных значения. А именно номер программы, номер функции в этой программе для удаленного вызова и, как ни странно, версия. Тут интересно вот чего. Вот чего интересно. Интересно то, что на самом деле номера программ, они возникают из двух тупорадки, потому что ими заведует все тот же сам. Если вы вдруг написали программу, которая использует RPC, и хотите, чтобы все они знали, вы должны на адрес rpc@sun.com написать письмо и сказать, что я написал отличное приложение, которое использует RPC, дайте мне номер, чтобы все знали, что это приложение по этому номеру доступно. Значит так, точнее я даже тебе скажу вот так. Там раздача идет как бы есть некая, можно сопоставить номера программы APT-шных с номерами портов. Там тоже есть некие так называемые well-known, которыми, собственно, и заведует сам. Это от 0 до 8 эпок. То есть, сколько там, 4 байта. Вот. А дальше от 20 миллионов до 3,7 эфок это имена, точнее номера программ, которые определяются пользователем, а дальше идет еще куча до 8 эфок, это просто зарезервированные имена, ну, видимо, потому что не особо кто пишет приложение, которое использует RPC. Чего еще нужно сказать? Про утилиты, которыми можно непосредственно воспользоваться и пощупать RPC. Самая главная утилита – это RPC-info. Утилита RPC-info позволяет обращаться к серверу, на котором есть программа, которая использует удаленный вызов процедур, и неким образом что-то получать с него, какую-то информацию. Ну, главный аргумент команды RPC-info-p, где опционально указывается имя хоста, опционально, потому что если хоста нет, то используется localhost. Соответственно, по этой команде наш клиент подсоединяется к удаленному серверу, запрашивает у него некое множество программ, которые используют RPC. По этим программам выдаются также те функции, которые у них есть, с номерами, с версиями и с именами. Ну, чаще всего, если хост реализует RPC, вы выводите команду RPC-info-p, увидите NFS. Ну и, наверное, нужно сказать о том, каким образом, собственно, мы соединяемся с этим самым удаленным сервером. Точнее, как RPC-info соединяется. Понятно, что RPC-info соединяется по какому-то порту. По какому порту? Ну, в принципе, мы можем некоторым между собой договориться, что там, мы используем такой-то порт. Но договориться в большом количестве людей никогда невозможно. Поэтому нужно договориться, чтобы за нас кто-то, наверное, договорился. Поэтому под RPC было выделено порты 111 по TCP и по UDP. На эти порты вешается программа под названием PortMap, которая, собственно, и заведует всеми нашими RPC-шными программами. Ну, точнее, программа, которая реализует RPC, регистрируется на портмапе, говорит, что вот я с номером таким-то, у меня есть функция с такими-то номерами, с номерами таких-то версий, вот, все, я доступен. Поэтому клиент, чтобы тот же самый RPC-info коннектится на 111 порт, запрашивает некую информацию, получает, а потом уже непосредственно вызывает функции по их номерам, по номерам программ, по номерам функций и по их версиям.
Версия – это версия функции.
Да, версия функции. Ну, понятно, потому что сервис сетевой, поэтому как бы разные версии всегда должны присутствовать для обратной совместимости. Все, вот, пожалуй, так, вкратце. Смотрю, все поняли. Вопросов нет?
Спасибо.
Третья часть нашего сегодняшнего доклада посвящена всяческому P2P. Меня зовут Алексеевский Даниил. Я тоже имею к этому мероприятию довольно косвенное отношение. Мне Гоша доверил эту тему исключительно потому, что... Красивый глаз. Итак, что такое P2P, откуда оно родилось? Общую подробную историю я, по правде сказать, вам не могу рассказать. Я выбрал несколько отдельных протоколов, которые, мне кажется, наиболее популярными сейчас, о которых стоит рассказать больше всего. Что такое P2P? P2P – это общая идея, как можно распространять данные в сети. Пока что все протоколы, которые мы здесь рассматривали, основывались на концепции, что у нас есть какой-то сервер, у нас есть клиент, клиент ходит к серверу, что-то у него спрашивает, сервер ему что-то отвечает. Все просто, все понятно. В какой-то момент люди захотели, посмотрели, например, на ситуацию раздачи какого-нибудь того же самого HTTP, о котором мы пока что еще ничего не рассказывали, но все, конечно же, знают, что это такое. И увидели, что там постоянно там у нас есть сотни клиентов, которые постоянно с него что-то спрашивают. Весь трафик ходит. Весь трафик, в конце концов, у нас ходит, я бы вот так нарисовал. Ходит через канал сервера, и серверу приходится за трафик, который он раздает, очень много платить. А клиентам, наоборот, приходится платить мало. А при том... Вопрос. В чем всякая идея была в том, что если клиентов достаточно много, то всегда найдется какой-нибудь еще клиент, у которого уже есть все, что нужно. Почему бы не спросить прямо у него? Собственно, вот в этом состоит основная идея P2P-сети. P2P-сети бывают очень разные по степени своей распределенности. Давайте-ка я начну с этой самой классификации. С точки зрения одной из систем распределенности, степени распределенности бывают такие. Полуцентрализованная сеть. Там что-то. Сейчас, или как же она называлась? Centralized? Сеть, имеющая центр какой-то. Это сети, рассчитанные на то, что у них есть какой-то один сервер, который знает про все клиенты, какие сейчас есть клиенты в сети, и у какого клиента что есть. И когда приходит новый клиент, он спрашивает у сервера, там, мне нужен такой-то файл. У кого он есть? Сервер отвечает, он есть у меня, еще он есть у такого-то клиента, бери оттуда. Есть некие промежуточные стадии, и есть полностью децентрализованные сети, которые устроены следующим образом. Все клиенты в сети равны, клиент приходит каким-то образом, узнает, с какого боку можно к сети подцепиться, например, узнавая адрес хотя бы одного хоста в сети. После этого каким-то образом, поиском по этой сети, пытается выяснить, где находится то, что ему нужно, и добыть это. Такие полностью децентрализованные сети тоже бывают построены на немножко разных алгоритмах, но об этом чуть-чуть попозже. Исторически самая популярная сеть, наверное... Фринет, правда?
Исторически, да.
Исторически самая популярная. Исторически самая первая, может быть. А исторически самая популярная, по-моему, это все-таки Еданки. По крайней мере, это точно самая скандальная сеть. Немного ничем скандальна.
коза.
Коза. На Амстердам. Ну, неважно. Их на самом деле наплодилось как кошек, за всеми следить трудно. Я выцепил для себя примерно 2,5-3, о которых могу рассказать. Сеть Яданки, то, про что я могу рассказать что-то, образовалась она, кстати, я распечатал в Википедию, из которой ни разу не понятно, когда она образовалась. Про нее известно, когда с ней начали твориться какие-то конфликты, судя по тому, как рассказывается история, именно с того, что с ней начали твориться какие-то конфликты, а конфликты начались, разумеется, с того, что на них наехали RIAA, я надеюсь, всем известна эта аббревиатура. Вот. Судя по всему, именно с этого момента можно считать, что сеть Яданки жива. Тем не менее, все они знают. Итак, как устроена, из чего начиналась сеть Яданки? Сеть Яданки начиналась, как она устроена? Общий ответ примерно такой. По большей части это неизвестно. Протокол закрытый. Все реализации протокола, известно, что протокол имеет некоторое смутное понятие сервера и смутное понятие клиента. Примерно сеть выглядит вот так вот. У нас есть сервера, которые как-то между собой связаны. Что творится здесь, неизвестно никому и никогда и никак. Потому что весь софт, который бегает на серверах, это либо принципиально закрытый софт, с формулировкой ради того, чтобы хакеры не взломали, либо те самые хакеры, которые на всякие запросы подставляют что-нибудь неподобающее. Ну и есть клиенты. Клиенты есть, разумеется, двух типов. А именно те клиенты, которые имеют возможность открывать соединение, слушать порт и открывать на него соединение, и такие клиенты называются high-ID, и те клиенты, которые этой возможности не имеют. Соответственно, как происходит добыча данных из сети Яданки? Вот для вот этого дела существует куча софта, который его реализует, он открытый, и там работает большая команда людей, распределенная на каждом проекте, которая занимается реверс-инжинирингом протокола, и тут все хорошо. Про вот это ничего не известно. Как? Общая идея протокола такая. Во-первых, всякий файл ищется по его хэшу. Хэш в Яданке используется MD4, что не шибко важно. Во-вторых, чтобы получить файл, ну, разумеется, клиент обращается на сервер, сервер занимается поиском. Как он занимается поиском и среди чего он ищет, неизвестно. В конце концов, он с некоторой вероятностью выдаст ответ, что либо качая с такого-то сервера, либо качая с кого-то с соответствующим high-ID. С некоторой вероятностью может быть, что, и это опять-таки неизвестно, что серверы могут ретрансмитить данные. Есть такое или нет, неизвестно. Чего еще можно сказать? В протоколе говорится, что данные нужно нарезать на куски, притом всегда стандартного размера, а именно примерно 10 килобайт. И каждый этот кусок передается со своим хэшом, куски можно получать распределенно. В общем, схема такая довольно кривенькая, ясно, что про нее ничего не известно. Некоторым людям это стало в какой-то момент не очень нравиться, и они начали докручивать со стороны клиентов, со стороны вот этой вот машины всякие расширения, которые позволяют, например, клиенту держать у себя список других известных клиентов и обмениваться им с соседями. И в конце концов, в общем-то, некоторые программы умеют существовать уже вот просто вот в таком режиме. То есть выйти в сеть, узнать о нескольких клиентах, узнать у них о существовании других клиентов и дальше связываться, если они находят клиентов соответствующей марки, которые содержат соответствующее расширение протокола, связываться уже чисто между клиентами, не трогая сервера. Но это опять-таки все чревато, все неприятно, потому что это нестандартизованные расширения, которые, в общем-то, умеют между собой договариваться два экземпляра одной и той же программы. Более-менее каждая программа придумывает для себя разные такие расширения. В общем, никакой радости в жизни. Да, еще одна важная фишка про Vedanta есть, это то, что в нем каким-то образом реализован поиск на серверах. Притом, судя по всему, этого поиска не было в тех серверах, которые были изначально в сети Vedanta, а появились только с первым неофициальным сервером. Далее, для развития Vedanta некоторые клиенты начали изобретать в сущности свои протоколы. И давайте я расскажу про одну очень клевую штуку, на которой эти протоколы основаны. Вот, протоколы, которые основаны на вот этом вот взаимодействии. Эта клевая штука называется Kademlia. Я до сегодняшнего дня был уверен, что Kademlia — это просто такой протокол, еще один, наравне с Vedanta, BitTorrent, там Gnutella и что-нибудь такое. На самом деле Kademlia — это способ построения. Kademlia. Как слышится, так и пишется. Могу написать список протоколов, в которых в некоторых расширениях она используется. Протокол CAD, который, понятно, откуда происходит название, Overnet, к моему большому удивлению, с 2000 года, с 2006 года есть некоторая его поддержка в BitTorrent. Об этом расскажу чуть попозже. Значит, что такое Kademlia? Kademlia — это способ, это синоним словосочетания такого страшного, но очень хорошего, Distributed Hash Table, DHT. В чем ее суть? Давайте вас немножко попробую погрузить математикой, на которой она строится, потому что это очень красивая математика. Первая идея, на которой она строится, что мы сначала должны договориться о неком понятии, которое называется как ID, имя машины. Понятие key, ключи, по которым мы что-нибудь ищем. И, ну, понятие value, по нему ничего не надо договариваться. Не все понятно. Договоренность первая состоит в том, что мы определяем, что это битовые строки какой-то длины. И важно, что ID машины и ключи, которые ходят в сети, имеют одинаковую битовую длину. Это первая договоренность. Вторая договоренность. Мы определяем какую-нибудь функцию, которая умеет по паре либо двух ID, либо ID и ключа находить между ними расстояние. Так как это просто два числа, то более-менее любая функция, которая соответствует аксиомам функции расстояния, нам годится. Далее. Вот на вот этих вот двух предположениях строится очень, не очень простой, но довольно простой способ, как искать, вообще говоря, любые данные в распределенной сети, про которую почти ничего изначально неизвестно. Алгоритм следующий. У нас есть записан какой-то наш ключ. Каждая машина знает свой ID. Для каждого бита мы храним список соседей, которые мы знаем, которые самые близкие соседи, которые различаются, для которых различие по этому биту самое старшее. То есть, если не рисовать все эти биты, если не рисовать ничего сложного. Вот у нас есть вся наша сеть. Вот здесь вот находимся мы. То, что мы храним, это мы храним серию вот таких вот концентрических кругов вокруг нас. Вот какая-нибудь машина здесь будет хранить вот что-нибудь вот такое. Да, простите за странную картинку. А после чего? Как происходит поиск? Основная операция в сети КДМЛ строится на четырех операциях. Первая операция — это, сейчас скажу, пинг. Проверить, что машина жива и поддерживает кадемлию. На самом деле существенных операций у нас всего две. Store и find. Мы можем попросить машину хранить какой-то кусочек данных. И самое-самое, ну, это если мы уже знаем там ее IP, порт и т.д. и т.п. Самая-самая-самая интересная операция — это операция поиска. Она ведется следующим образом. Для поиска нам сначала нужно получить ключ. Когда мы получили ключ, мы ищем по вот этому нашему списку. В каждом из вот этих концентрических кругов для машин у нас хранится примерно одинаковое количество соседей. И поддерживаются наиболее надежные соседи, поддерживаются так, чтобы они хранились в этих списках. Мы ищем наиболее вложенные из этих кругов, в которые входит наш ключ. Ключ у нас то же самое, что ID машины. Вот входит он, например, сюда. Ищем какого-нибудь соседа, который содержится вот в этом круге, и просим у него получить список всех соседей, самых ближних к этому ключу, опять-таки. Получаем от него сколько-то ответов, посылаем дальше запросы по ним. В общем-то, собственно, вот на этом строится весь поиск. Если кто-нибудь уследил мои мысли, то он сейчас себе примерно представляет, как по битовой строчке там можно получить, например, адрес машины, где хранится эта битовая строчка. Как дальше на этом строятся сети для раздачи файлов? Строятся они следующим образом. Первое. Получение, например, куска файла по имени файла. Компьютер приходит в сеть, говорит: у меня есть такой-то файл. Считает хэш этого файла. Из этого хэша делает ключ. Ну, то есть делает его правильной длины. идет на машину, находит машину с айдишником, который совпадает с этим хэшом, а лучше на несколько машин с наиболее похожими на этот хэш айдишниками, и говорит ему: запомни, по этому хэшу живет файл у меня. Дальше поиск. Мы где-нибудь в сети получили хэш файла, идем в сеть по этому хэшу, хэш, это опять-таки ID машины, повторяем вот эту вот процедуру поиска от наиболее общего к наиболее частному, находим машину, на которой хранится что-то по этому ключу. Там написано, файл хранится на такой-то машине. Мы идем, соответственно, хранится опять-таки ID машины. Повторяем процедуру поиска и запрашиваем у машины файл, ну или фрагмент файла. Это не оговаривается в сети. Следующая ситуация, например, поиск по каким-нибудь метаданным файла. Делается точно так же. Метаданные превращаются в хэш. Например, рекомендуется, чтобы для файлообменных сетей вот в распределенных хэш-таблицах имя файла разбивалось на слова, и каждое из этих слов превращалось в хэш, и соответственно, хэш запихивался на соответствующее ID. Дальше операция в точности та же самая, что с выкачиванием файла. То есть мы хотим найти файлы с заданным именем, мы берем из имени произвольное слово, берем от него хэш, ищем, где он лежит, узнаем, кто запихал список, например, машин, у которых есть файлы с соответствующим именем, и спрашиваем у них. Вот, собственно, такая именно вот эта вот штука называется распределенными хэш-таблицами или кадемли. Давайте я немножко расскажу про BitTorrent'ы. Как они устроены, в чем состоит их идея и откуда у них вообще возникла эта самая, откуда у них возникла кадемли. Возник вообще протокол BitTorrent где-то в 2001 году примерно. Строился он именно вокруг вот этой вот самой идеи, которую я рисовал, чтобы оптимизировать как-то выкачку с HTTP. Поэтому он состоит из двух частей. Это чисто такой клиент-серверный протокол, у которого есть трекер, который фактически является HTTP-сервером. Или не является? Или не является, не знаю. Есть клиенты, которые умеют к нему соединяться. Значит, все начинается, общение с торрентом, начинается с файла .torrent, который содержит в себе примерно два поля. Зависит от версии торрентов. Их бывает много, они друг с другом бывают несовместимы. Как ни странно. Содержит он в себе, во-первых, всякую метаинформацию, типа, на какие фрагменты нарезан файл. В BitTorrent это не фиксируется. Следующее, что он в себе содержит, собственно, адрес трекера. Следующее он в себе содержит такое поле, которое называется как-то очень... Ну, неважно, как оно называется. Поле, которое содержит в себе всякую метаинформацию о файлах, то есть список файлов. И их размера. Ну и наконец, в сторинте хранится хэш, все эти файлы слеплены вместе, нарезанные на кусочки стандартной длины, и для каждого из этих кусочков хранится хэш. Отсюда, кстати, да, каждого чанка. Отсюда то, какого размера у нас получается parent файла. Несколько килобайт обычно. Получив такой parent файл, клиент идет на уже таки parent tracker. Трекер ему сообщает, у каких клиентов. Трекер сам по себе не является, не может, не умеет хранить внутри себя данные. Трекер умеет выполнять только одну операцию. Сообщать клиенту, какие еще клиенты есть и у кого из них есть какие куски файлов. Соответственно, трекер сообщает клиенту, у каких клиентов есть еще куски файлов. Обычно на трекерах реализуют политики, всякие хитрые политики. Например, сообщать клиенту в первую очередь, где находятся наиболее редкие чанки. То есть те, которые есть у наименьшего количества... По-моему. Знаешь, тут ты меня немножко смущаешь.
Да.
Потому что откуда тогда на трекерах собирается вся статистика, если он никак не участвует в обмене? К сожалению, я не знаю на него ответ, я не успел его найти. Ты думаешь? Окей, ну в любом случае. Я, по правде говоря, не очень себе представляю, не успел разобраться, откуда клиент узнает, у кого есть какой набор чанков. Потому что все-таки это же дико большая нагрузка спрашивать у каждого участника сворма, что у него есть. По-моему, они этого не делают. Да. Такое у них точно есть, это правда. Тем не менее, клиенты таким образом не могут узнать. Клиент должен уметь получать информацию всякую достаточно общего вида о том, что сейчас стоит скачивать, там, что наиболее редко, что близко к исчезновению. Это в торренте точно есть. Чего я не могу сейчас сходу вспомнить, это в каком месте оно реализовано. Вот собственно, на эту тему сейчас, по-моему, весь сервер. Еданки работает с Анатом, да. Ну, в Еданке есть high ID, low ID. Они все равно есть. И если ты находишься за Анатом, то ты меньше с кем можешь связаться. В BitTorrent, кстати, действительно... Про BitTorrent не опять-таки не знаю. По-моему, в BitTorrent тоже есть high ID и low ID. И ты можешь попросить, чтобы с тобой связались. Нет, не попросить, чтобы с тобой связались, а связаться с кем-нибудь, у кого high ID. Значит, там BitTorrent, чем он забавен? Тем, что он постепенно тоже расширяется. И достаточно недавно в него, например, запихали такую вещь, что некоторые клиенты одновременно являются сами по себе трекерами. Разумеется, при этом у них немножко искорежился формат торрентов. Потому что в торрентах, да, некоторые клиенты являются сами по себе трекерами, и при этом поиск трекеров ведется через ту самую кадемлю, о которой я рассказывал, собственно, ради чего я все это говорю. Я не видел, как это работает на практике, судя по тому, что написано, при этом в торренте, в файле торрент не должно быть записано трекера. То есть непосредственно по кадемле ведется поиск. Ну ладно, я думаю, что мне так по большему счету больше нечего рассказывать. Так что раз есть вопросы, но вопросы вроде как уже все были. Есть во всех подводных сетях.
В 18 часов будет экзамен, здесь 6 часов, вот, записываться не больше, чем 2 человека, которые играют всего. То есть, будет наверняка посылать письмо. Значит, посылать письмо куда? Есть замечательный Google Live Chat. Посылать туда необходимо письмо с темой экзамена желательно за 2-3 дня. Вот. Так, на самом деле на Unix Rose,
все это написано. Как проходит экзамен, кто куда присылать, какая тема, как это экзамен и так далее.
Вы скажете, что это письмо должно прийти до нуля
часов, потому что было бы
ладно.
Ну хорошо, значит, присылайте. Писать в течение нет недель, все.